Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Готов ли Железногорск и его поселки к предстоящему паводку? Налажена ли система оповещения? Все ли сделано для того, чтобы в чрезвычайных ситуациях жители не впадали в панику? Об этом говорим сегодня с руководителем Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима СОТО Железногорск Борисом Новиковым. Борис Валерьевич, давайте сразу начнем наш разговор с основной темы «Открытой студии». Это предстоящий паводок. Насколько службы города готовы к паводку? Что показали замеры уровня снега в Кантатском ущелье и насколько будет серьезным паводок по сравнению с предыдущим годом?
Я хочу заверить всех горожан, что наш город и поселки городские, они готовы вот к этим мероприятиям, которые связаны с прохождением весеннего паводка. Подкрепить свои вот эти слова могу чем? 6 марта у нас состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где рассматривался этот вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод. Перед тем, как нам провести вот это вот заседание, это ежегодное, это у нас такое мероприятие, мы провели замер снега, который у нас есть в Кантатском ущелье, это основной поток воды, который нам предстоит принять через наше городское озеро. Ну, замеры показали, что в зимний период 12-13 годов запасы снега в Кантатском ущелье, они меньше среднемноголетних значений, ну, в частности, если это сравнивать с прошлым годом, они на 25-30% меньше по сравнению с прошлым годом.
То есть снега за эту зиму выпало меньше, чем в прошлом году, да?
Да.
Угу. Борис Валерьевич, извините, перебью, нам дозвонился радиослушатель. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Здравствуйте. Почему при пожаре на электроподстанции не сработали никакие системы оповещения? Например, радио, телевидение или интернет? У нас дома маленький ребенок, мы очень испугались, потому что мы не знали, что случилось и что нужно делать. Спасибо.
Следовало ожидать этих вопросов, Борис Валерьевич. Все-таки ситуация непредвиденная и беспрецедентная для нашего города, поэтому все-таки придется, наверное, комментировать. Давайте попробуем.
Да, ну это, в общем-то, вопрос интересует не только вот радиослушательницу, который дозвонился, а, в общем-то, всех горожан. Mm-hmm. Ну вот сейчас, когда уже все прошло, все восстановилось, следующее пояснить хочу. Есть критерии чрезвычайных ситуаций и угрозы через возникновение чрезвычайных ситуаций. Соответственно, вот этот случай, который произошел у нас 21 марта, вечернее время, под категорию чрезвычайной ситуации по законодательству Российской Федерации он не попадает. Соответственно, та система оповещения, которая у нас в городе смонтирована, находится в рабочеспособном состоянии, она предназначена для оповещения людей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, либо уже когда она возникла непосредственно, с рекомендациями, что делать. Работала комиссия по чрезвычайным ситуациям в это время во главе с председателем, это которым является глава администрации Сергей Евгеньевич Пешков. Обстановка по восстановлению и обеспечению снабжения жителей электроэнергией, работоспособности всех, значит, необходимых жизнеобеспечивающих, я их так назову, узлов там, и агрегатов, которые необходимо нужно было восстановить, она, эта обстановка, восстановительные работы находились под очень жестким контролем. Время, которое нам прогнозируемое выдавали специалисты по ликвидации этой ситуации, оно не выходило за рамки установленного нормативами. Поэтому мы принципом здесь, в общем-то, руководствовались следующим – не навредить.
То есть не создать панику, да?
Да, не создать панику.
Ну, а что-то хотя бы можно было передать? То есть, получается, вся северная часть города была отключена от электричества. Люди видят это свечение, не понимают даже, куда обращаться. Сама вот я живу на Ленинградском, не видела этого, но узнала о случившемся от подруги, которая позвонила мне как журналисту и спросила, куда позвонить, узнать хотя бы, что происходит. И я, честно говоря, могла только сказать ей про телефон и ДДС, но там ее тоже не смогли ничего толком объяснить. То есть, что людям делать? Вот вы сейчас говорите, есть критерии оценки ситуации. То есть, то, что относится к чрезвычайной ситуации, то, что не относится. Что вот уже считается чрезвычайной ситуацией, и вы начинаете оповещать население, а что еще как бы нет?
Ну, в частности, если рассматривать вот этот случай, то отключение электрической энергии в жилых кварталах время одни сутки, то есть 24 часа и больше – тогда уже эта ситуация переходит в разряд чрезвычайный. Что касается оповещения по телефонам, да, я сам находился в это время в единой дежурно-диспетчерской службе, видел, как работают диспетчера. Ну, буквально, ну, где-то до получаса с момента возникновения этой ситуации были звонки от жителей северной части города, где произошли, скорее, видимо, были и от знакомых, потому что у нас родственники живут на Ленинградском, кто-то живет.
Ну, город маленький,
да,
информация
город маленький,
быстро
поэтому
распространяется.
Угу. Диспетчера на вопросы граждан отвечали, что да, произошла аварийная ситуация на подстанции, проводятся восстановительные работы. Буквально шквал, да, был шквал звонков, но в течение 30 минут он как-то сам по себе затих, и, в общем-то, звонки сами по себе прекратились. И ремонтные работы шли
плавно. Ну, просто люди сначала видели вот это свечение непонятное. Некоторые даже сравнивали, что это радиация или там нашествие НЛО. А потом, когда уже увидели пожар, видимо, стало более-менее что-то проясняться, и люди успокоились, уже не стали звонить.
Ну да, видимо. Ну, опять же, благодаря тому, что город маленький, люди получили информацию, кто-то кому-то родственникам позвонил, успокоили, и, в общем-то, они сошли на нет, эти звонки.
Ну, а в принципе, то есть, получается, если случается вот такая ситуация, но она еще не является, по вашим критериям, чрезвычайной, люди могут куда-то обратиться, информацию узнать, то есть, им надо на пульте ДТС звонить, да, я правильно поняла?
Да,
то
есть 112 телефон, 112. Сотовый телефон, городской, 76-18-00.
Борис Валерьевич, ну вот я понимаю, что, раз уж затронули эту тему, вы не отвечаете за действия арендаторов, эксплуатирующей организации, которая должна проводить вовремя ремонты и не допускать таких срывов. Но, в принципе, вот как вы считаете, это уже не системный ли сбой? То есть, получается, вот такие проблемы с переключениями, с отключением электричества уже не впервой. И опять же, если бы не вовремя не сработали службы города, ГЖКУ, Гортеплоэнерго, Горэлектросеть, пожарные, то вполне возможно, что были бы последствия намного более глобальные. Могли бы человеческие жертвы. Как предотвратить в будущем такие ситуации, чтобы их не было, чтобы люди не впадали в панику, не знали, куда идти, там по улицам, по проезжим частям не ходили и не знали, к кому обратиться?
Ну, знаете, этот вопрос я предлагаю пока оставить без каких-то комментариев, потому что сейчас разбирается комиссия, она создана межведомственная. Я думаю, она разберется, там специалисты, как, кому, что, куда нужно было переключать, как кому проводить какие-то обслуживания подстанций. Комиссия разберется, выводы сделают.
Комиссия трехсторонняя, да, насколько я знаю, ГХК, КРЭК и администрация, да, проводит расследование?
Я в эту комиссию, знаете, не вхожу, поэтому оставлю этот вопрос без комментариев.
А какие-то предварительные итоги, по крайней мере, вам сообщат, когда уже будет окончательно ясно, что случилось, в чем причина?
Да, я думаю,
когда закончится работа комиссии?
Я думаю, и населению их сообщат, не только мне, все об этом узнают.
Борис Валерьевич, ну, опять же, и по итогам комиссии, какие будут расследования, какие будут наказания, вы тоже не можете комментировать,
нет,
да?
Нет.
Понятно. Ну, тогда, возвращаясь к паводку, хотелось бы узнать, какие меры вы планируете в руководство вашего управления, опять же, какие рекомендации вы даете руководителям служб города в подготовке к паводку, то есть, что будет проведено заранее, до того, как начнется подтопление участков?
Вот согласно нашим прогнозам, при критическом повышении уровня воды, это я сейчас говорю про реку Енисей, по нашим прогнозам, в зону подтопления могут попасть прибрежные улицы поселков Додоново и деревни Шевера. Но это, скажем, такой самый пессимистический сценарий развития паводка, и они могут случиться при очень большом объеме сбрасываемой воды на Красноярском водохранилище. Но это не предполагается делать в этом году. Там снегозапас и сам запас воды в водохранилище Красноярском, он небольшой относительно. Поэтому сбросы на Красноярский ГЭС в данный момент и прогнозируется не будут превышать, ну, обычных среднелетних значений.
В То городе... есть это делается, когда уже превышен, да, какой-то уровень нормы, да, снега, да? А, опять же, вот повторные вы будете делать замеры в Камтатском ущелье? То есть
нет,
это же не последние были замеры?
Нет, замеры мы больше делать не будем. Не будем, нам, в общем-то, ситуация сейчас ясна, и в этом нет особой необходимости. Мы сейчас делаем такие, проводим ряд превентивных мероприятий. Но, во-первых, я рекомендую жителям города ознакомиться с памяткой, которая была опубликована в газете «Город и горожане», это тоненькая такая худышка, да, так называемая, во вторник она вышла, была в тиражом, она вышла 32 тысячи экземпляров, была, ну, практически в каждую квартиру этот номер дошел. Я рекомендую жителям города с ней ознакомиться, там, в общем-то, все написано. Как делать, если можно отдельную лекцию проводить, но у нас сегодня,
может быть,
конечно...
коротко основные самые мероприятия, которые нужно сделать?
Ну, значит, если главная рекомендация – это понимание возможной опасности, обученность и подготовленность к действиям при угрозе и во время затопления. Это вот это главное – не паниковать. И если вдруг возникнет угроза подтопления – мы, естественно же, через нашу систему оповещения население будем оповещать.
То есть это уже чрезвычайная ситуация?
Если это
выйдет за рамки, да?
Попадет под критерий чрезвычайной ситуации, мы, естественно, будем оповещать население и выдавать те рекомендации, что необходимо предпринимать.
А что подпадет? Вот какое должно быть подтопление, чтобы оно стало чрезвычайной ситуацией? То есть в город уже зайдет вода, реки выйдут из берегов, что это?
Конкретно, если ситуацию называть чрезвычайной, это пострадавших 50 человек и больше.
А, то есть уже когда будут пострадавшие, тогда это будет считаться чрезвычайной ситуацией, и только тогда оповестят население, да?
Да, ну тут тоже нужно разделить. Либо это будет угроза
жизни,
жизни и здоровью. И здоровью людей. Вот тут вот нужно понимать. И надо, я хочу, чтобы это все понимали.
Ну вот да, я и пытаюсь как бы найти вот эту границу, потому что одно дело, когда уже случилось, и вы начинаете оповещать, когда 50 жертв, это, конечно...
Нет, это естественно не так, при угрозе.
А кто оценивает, опять же, вот вы находитесь на пульте ЕДДС, вот происходит какая-то ситуация, вроде начинает выходить за рамки уже контролируемой. Каким образом, вот кто дает вот эту вот команду, да, надо оповещать население, и через какие, опять же, каналы, давайте напомним.
Ну, я хочу сказать, что наша система оповещения, она включена в краевую систему, то есть у нас есть сопряжение с краевой, и если вдруг будет такая угроза, подтопление от реки Енисей, естественно, Главное управление МЧС России по Красноярскому краю по своей системе оповещения оповестит, ну, я говорю не только сейчас за жителей, за то Железногорск, а вообще все население, которое, возможно, будет попадать в зону подтопления. По системе оповещения через, ну, краевая, соответственно, и городская. Но мы же, а мы можем оповестить население, ну, так как и по громкоговорящей связи, также и по проводному радио, и по телевидению.
СМС-рассылки еще нет?
СМС-рассылка здесь, это, значит, дело такое. На сайте, краевом сайте, он называется, дай бог памяти, ну, спасательной службы, так как сотовый телефон является это персональной, личной собственность каждого гражданина и сим-карта, там, значит, порядок записи для того, чтобы доходила доставка до конкретного человека об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, это прописано все на сайте.
Вот говорите про телевидение, радио, систему оповещения, которая уличная. Вот опять же, телевидение, радио, это же все зависит от электричества. Если вдруг такая авария, что отключение электричества, касается сейчас не только паводка, вообще, в принципе, чрезвычайных ситуаций, каким образом до людей дойдет информация, что нужно делать, и чтобы они не паниковали?
То, что произойдет отключение электричества для системы оповещения, это, в общем-то, не так страшно, потому что везде установлены резервные источники питания, которые позволяют в течение 4 часов оповестить население.
А вот, опять же, последняя авария на подстанции показала, что радио как раз не готово к этой ситуации. То есть люди включали, они же пытались какую-то информацию получить, не было электричества в старой черте города. Ни радио, ни телевидение не работало.
Я сейчас говорил про уличные громкоговорители.
Ну да, но вы и про радио также говорите, что есть резервные,
Про резервные, я про имел в виду уличные громкоговорители.
А у радио, допустим, есть этот резервный источник или нет?
Насколько мне я располагаю информацией, да, это городское радио сейчас находится в ведении муниципального предприятия «Городская телефонная сеть». Такие источники там имеются.
Понятно. Ну, то есть, за уличные вы можете отвечать с полной уверенностью, что они сработают. Они расположены во всех частях города, да?
Да, и во всех частях города, и в том числе и поселках.
Ну, продолжая про поселки, хотелось бы узнать. Вот вы говорите, подтопление ожидается в деревне Шевера, да, поселок Тартат.
Додонова.
А садовые кооперативы наши? Там насколько будет серьезная ситуация по вашим оценкам?
По садовым кооперативам мы в 2010 году провели некие меры с помощью работников горно-химического комбината, конкретно их структурное подразделение ПРЭХ, по расчистки, значит, русел рек, которые находятся вблизи садовых кооперативов, и где проходит городская зона наша, которая создавала, ну, нам некие проблемы, но данная работа по расчистке и соответствующему оборудованию городской зоны была проведена, и вот в прошлом году и в позапрошлом даже таких проблем садовых кооперативов не возникали.
Борис Валерьевич, вот вы говорите, 2 года уже в садовых кооперативах не было никаких таких критичных ситуаций, чтобы подтоплялись участки. Но вот бывает такое, что русла рек засоряются самими же садоводами. Как бороться с этой ситуацией? Можно ли найти нарушителей? То есть контролируете вы как-то этот момент? Или это должны делать председатели садовых кооперативов?
Ну, хочу сказать, что осмотры русел ручьев, рек, которые находятся у нас на территории, они производятся теми, на чьей, в чьей зоне ответственности, в общем-то, они находятся. Так, допустим, вот если за подготовку к пропуску паводковых вод через ручей Байкал отвечает у нас муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства». Реки Тартат – это акционерное общество «Краспан». А садоводческие кооперативы, я их вот могу назвать, номера их – 9, 10, 20, 22, 25, 32, 36, 39. Ну, соответственно, это члены и правления этих садоводческих кооперативов. Если расчистка русел, ручьев и рек в местах прохождения периметра городской зоны, ну, отвечает ПРЭХ горно-химического комбината. Мы, как орган управления по вопросам ГОЧС, наша оперативная группа проводит осмотры этих мест, подвергающихся подтоплениям. Вот я уже повторяюсь, в связи с неоднократными обращениями граждан, это владельцев садов 20-го, 22-го кооператива, была проведена в 2010 году работа по расчистке вот этого периметра городской зоны, где проходит ручей, река у нас Тартат.
Ну вот, а если все-таки правонарушители, которые засоряют русла рек, ну бывают такие, вынесли бытовой мусор, забросили тут же за участком, главное не у меня, и в итоге происходит непредвиденное подтопление. Что грозит такому правонарушителю? И насколько вообще вы занимаетесь там выявлением таких правонарушителей, или это должны делать органы внутренних дел?
Если мы такими выявлением таких нарушителей, конечно же, мы именно управление по делам ГОЧС, оно не занимается выявлением, но рекомендации мы можем давать председателям садовых кооперативов. Но, к сожалению, да, такие случаи происходят. Многие, в общем, считают, что кто-то должен прийти за них и сделать, и почистить, да. Это, в общем-то, я считаю, неправильно.
То есть это все-таки функция и обязанность председателей садовых кооперативов?
В границах их садового кооператива. Да.
Угу. Борис Валерьевич, а могут ли в этой ситуации помочь камеры видеонаблюдения? Вот несколько камер видеонаблюдения на условиях софинансирования с Красноярским краем в городе установлены на местах стихийных свалок, вот в местах засорения русел рек. Или это не так актуально?
Нет, камеры, они не в местах русел рек, они у нас, в общем-то, установлены в местах несанкционированных свалок.
Да, я об этом и сказала, но говорю, а если установить в местах русел рек, или это не настолько актуально? Ну,
В данный момент у нас установлено таких камер 5, уже, значит, они выявлены были,
да,
несколько нарушителей,
Мы недавно передавали об этом случае,
да,
когда в районе одной из подстанций садового кооператива номер 8, по-моему, если не ошибаюсь,
да,
житель выбросил мусор, его отследили. Опять же, отслеживанием занимается ваша служба?
То есть диспетчера.
Это же диспетчеры ДДС, да?
Да.
Продолжая разговор про русла рек. Нужно это, не нужно?
Я считаю, конечно же, это вообще дело это очень хорошее, нужное и действенное, самое главное. Ну, сейчас они, я хочу сказать, выделялись они, опять же, по краевой целевой программе. Если еще выделят, мы готовы поставить.
Ну, то есть только за счет краевых средств?
Да.
Потому что в бюджете их нет. И продолжая тему бюджетных денег, хотелось бы затронуть вопрос как раз по расчистке русла рек, который относится к ведению города. То есть сколько денег в этом году выделено из бюджета на меры по подготовке к паводку?
На 2013 год у нас в городском бюджете заложено чуть больше 13 миллионов рублей. Туда входит в перечень этих работ как вывоз снега с территории города, есть также заложена сумма и расчистку русел. Но в тех объемах, они денежные средства выделены в тех объемах, в тех местах, где отвечает именно муниципалитет. Угу. А муниципалитет отвечает за расчистку, я так по памяти, это ручей Байкал, который проходит в районе горнолыжной базы «Снежинка». Там эти работы будут выполнены.
Ну, то есть средства не очень большие конкретно на расчистку русла.
Да.
И поэтому, ну, там и участок небольшой.
Да, и там и участок.
Вы про это и говорите. А если касаться вот камер видеонаблюдения, вы говорите, что вот если бы край выделил, нет никаких ближайших планов на то, чтобы эти средства были выделены и где-то были еще установлены камеры?
Ну, вот эти камеры выделяются, видите, там программа, которую ведет управление городского хозяйства. Конечно же, предложения нами поданы. Мы можем установить... Сколько дадут, столько и поставим. Но пока для нашего города выделено средства на приобретение и установку 5 камер.
Которые уже установлены.
Которые уже установлены и работают.
Борис Валерьевич, если обращаться к теме вот этих 5 камер, которые установлены, не было ли случаев вандализма, когда жители пытались каким-то образом вывести из строя эти камеры, которые мешают им жить спокойно, скажем так?
Нет, таких случаев не было.
А это вообще, в принципе, возможно? Или вы не хотите эту информацию просто распространять?
Да, ну, не то, что распространять. Вообще,
ну, то есть, насколько она антивандальная? То есть, труднодоступная или все-таки ну, тот, что захочет, сделать?
Ну, хочу сказать, доступно, а не трудно. Но, возможно, вообще все. Но и хочу предостеречь, в общем-то, камера-то записывает, в том числе потенциальные вандалы, да, которые, у которых возникнет вдруг желание что-то испортить, все равно это будет все зафиксировано. И они будут выявлены, эти лица.
А вот вы говорите, мы свои предложения выносим на край по поводу установки еще дополнительных камер видеонаблюдения. Самые проблемные точки, на ваш взгляд, где сейчас еще необходимы камеры?
Ну, у нас садовых кооперативов вообще в городе очень много. Вот практически в каждом можно ставить. Я не умиляю чего-то достоинства. Есть кооперативы садовые, которые смотрят очень хорошо, и председатель там хорошо работает. Но есть такие, где все-таки выбрасывают. И гаражные кооперативы тоже, и садоводческие кооперативы. Поэтому в основном, да, это где в местах расположения садоводческих кооперативов.
Ну и все-таки предполагаемых стихийных свалок, да?
Да, да.
А, например, ну, вообще-то на площади установлены. А в режиме реального времени вам идет информация с этих камер, да, я насколько понимаю?
Да.
То есть вы отслеживаете. А люди, жители могут где-то отследить в интернете, насколько я знаю, на сайте муниципальном, да, есть выход на камеру?
На сайте городской администрации в режиме онлайн работают 2 камеры. Это одна на площади Ленина и одна на площади Королева.
Ну, такой своего рода общественный контроль, да?
Да, да.
Борис Валерьевич, по нашей информации, сегодня пройдет заседание комиссии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Расскажите, какие вопросы на повестке, что будете обсуждать?
Сегодня такой немаловажный вопрос – это готовность нашего городского звена к предстоящему лесопожароопасному сезону. Поэтому сегодня в 15 часов эти вопросы будем рассматривать. Я думаю, сегодня же решение состоится, председатель комиссии это утвердит. Планируем это решение разместить через СМИ, как в интернете, так и печатные средства, это в газете «Город-Горожанин».
Если говорить о планируемом периоде, то есть когда он может начаться, этот пожароопасный период? Когда ожидаете уже?
Мы этот пожароопасный период ожидаем майские праздники.
Какие-то рекомендации жителям? Сейчас воспользуйтесь случаем, дайте, чтобы не было
уважаемые
стихийных
возгораний. Уважаемые жители ЗАТО Железногорск и гости нашего города, соблюдайте, пожалуйста, меры пожарной безопасности при посещении лесов. Не допускайте разведения костров. Обратите внимание на детей, на детскую шалость с огнем, чтобы нам не устранять потом более масштабные, последствия. Нужно вот такие предупредительные меры проводить. Поэтому в прошлом году у нас из-за пала сухой травы были возгорания в садовых, догорели дачные домики, горели бани, сараи. Поэтому все из-за халатности самих же садоводов.
И в конце нашего разговора хочу вернуться к теме системы оповещения ЗАТО. Вот если все-таки случается вот такая ситуация, как была 21 марта, хотя не хотелось бы, конечно, повторения, жители, которые обращаются на пульте ДДС, я думаю, им больше некуда обратиться и понять, и услышать достоверную информацию. Они сразу получают эту информацию? Или там все-таки, потому что многие на самом деле даже боятся звонить, потому что понимают, что им ничего не скажут, допустим. Многим почему-то лучше и удобнее взять информацию где-нибудь в интернете, в социальных сетях, а там, вы сами знаете, распространяются слухи. То есть, насколько это возможно? И, опять же, сколько диспетчеров работают, чтобы принимать звонки жителей?
3 диспетчера работают, чтобы принимать.
Этого достаточно, да?
Мы считаем этого достаточно. Ну, конечно, когда идет массовый шквал прям звонков, возникают определенные трудности. Но, тем не менее, диспетчера ни одному дозвонившемуся
не отказали.
В информации.
Ну, подводя итог нашего разговора, хотелось бы, чтобы все-таки система оповещения ЗАТО это были не просто слова, а реальная информационная поддержка населения в чрезвычайных ситуациях, чтобы жители не впадали в панику и не руководствовались народной поговоркой «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». А я напоминаю, что в открытой студии сегодня у нас был руководитель управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск Борис Новиков. Борис Валерьевич, спасибо за участие в нашей программе. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. До свидания.
До свидания.